Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – американские писатели в Советском Союзе. Труман Капоте. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Вторую часть «Американского часа» мы отведем заключительному эпизоду из цикла Владимира Абаринова «Американские писатели в Советском Союзе». Первые три передачи цикла были посвящены путешествиям Марка Твена, Теодора Драйзера и Джона Стейнбека. Сегодня речь пойдет о поездке в СССР молодого прозаика и журналиста Трумана Капоте. Из-за обширного нового материала этот эпизод разделен на две части. Его окончание войдет в выпуск «Американского часа» 5 сентября. У микрофона Владимир Абаринов.
В декабре 1955 года в Советский Союз приехал американский музыкальный театр «Everyman Opera» со спектаклем по опере Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Это было невероятное по тем временам событие. Я помню, Московский музыкальный театр Станиславского поставил «Порги и Бесс» в 1977, кажется, году. И даже тогда это была сенсация, а уж в 55-м и подавно. Еще замечательнее то, что с этой труппой в СССР приехал в качестве журналиста молодой писатель Труман Капоте. Он написал прекрасный очерк об этих гастролях, который был опубликован в двух номерах журнала «Нью-Йоркер» под заголовком «Музы слышны». Об этом очерке и о том, что увидел и с чем столкнулся Капоте в Советском Союзе, мы говорим сегодня с московским литератором и переводчиком Дмитрием Харитоновым. Дмитрий, все-таки эти гастроли – что-то непостижимое, ведь их пригласили в Советский Союз не глядя. Из текста Капоте следует, что советские начальники впервые увидели спектакль и поняли, во что они вляпались, уже в Ленинграде. Им не пришло в голову посмотреть его где-то в Европе, где перед этим труппа долго выступала. Но, видимо, решили, что раз сюжет из жизни афроамериканцев, значит про угнетение, расовую дискриминацию и страдания угнетенного народа. Если верить Капоте, гастролям предшествовали долгие и запутанные переговоры. А началось все с того, что продюсер спектакля Роберт Брин написал письмо Николаю Булганину, тогдашнему председателю Совета министров. Булганин переслал его в Министерство культуры, и там в конце концов решили, что это хорошая идея. Капоте сам удивляется этому решению. Он пишет, это перевод Нины Ставиской, все цитаты у нас будут в этом великолепном переводе. Опера Гершвина, если глянуть на нее в микроскоп диалектики, прям-таки кишит микробами, к которым у нынешнего русского режима острейшая аллергия. Во-первых, она до крайности эротична, а это не может не вызвать смятения в стране, где законы до того чопорны, что за поцелуи в общественных местах грозит арест. Во-вторых, она страшно богобоязненна, но главное, там во всеуслышание поется, что люди могут быть счастливы, когда у них изобилие ничего, а это уже анафема. Но в конечном счете, как он предполагает, потенциальные выгоды от пропаганды взяли верх. Дмитрий, какая у вас версия? Как это оказалось возможным?
Мне кажется, Советский Союз, с одной стороны, хотел показать, что он открыт для американской культуры даже в таких неклассических, скажем так, проявлениях, что он чужд всякому изоляционизму, что тоталитарное наследие преодолено, ну, как-никак, оттепель. И заодно, действительно, Капоте об этом пишет, напомнить о том, что США линчуют негров. Америка, со своей стороны, хотела впечатлить советского зрителя своей культурной продукцией и заодно показать, что негров у них не линчуют, а, напротив, наделяют престижной работой. Ведь труппа «Порги и Бесс» состояла в основном из чернокожих. И у Капоте тоже есть этот мотив. Здесь мы переходим в область культурной политики, скажем так. Вот в своей книге «ЦРУ и мир искусств. Культурный фронт холодной войны», недавно переведенный на русский язык, Фрэнсис Тонер Сондерс говорит, что одна из важнейших задач американской культурной политики после Второй мировой состояла в том, чтобы опровергнуть утверждение советской пропаганды о бедственном положении чернокожих в Америке. И мне кажется, что гастроли «Порги и Бесс» в Советском Союзе преследовали в том числе эту цель – показать, что чернокожих в Америке никто не угнетает. Ну, впрочем, как пишет Капоте, Госдепартамент платить за это не пожелал, все расходы взяла на себя советская власть. То есть эти гастроли были, с одной стороны, часть культурного и политического противостояния, и в то же время жест доброй воли, как со стороны одного государства, так и со стороны другого.
Поговорим о Трумане Капоте того периода. Сколько ему было лет, что он уже успел сделать, почему «Нью-Йоркер» решил послать именно его и с каким настроением, с каким багажом он ехал в Советский Союз?
Почему «Нью-Йоркер» решил послать именно его? Дело в том, что он сам попросился. «Нью-Йоркер» был совершенно легендарный журнал, одна из важнейших культурных институций тогдашней и не только тогдашней Америки. Разумеется, напечататься в «Нью-Йоркере» было, да и остается, если не пределом мечтаний для любого писателя, и Капоте не был исключением. Вот интересно то, что он решил зайти с такой не вымышленной, скажем так, стороны. Он решил взять «Нью-Йоркер» не своей художественной прозой, а журналистикой, которая его давно тянула, в которой он хотел попробовать свои силы уже некоторое время. Он был автором романа «Другие голоса, другие комнаты». Этот роман был опубликован в 1948 году. Были рассказы. И вот Капоте, которому тогда был 31 год, решил поискать новую форму. И он понял, что искать ее требуется в журналистике, вот в этом направлении. И ему нужна была тема. И темой, которая его взволновала как писателя, оказались гастроли труппы «Порги и Бес» в СССР. В закрытой, пугающей, опасной стране, о которой толком никто ничего не знал. И вот ему показалось, что было бы интересно оказаться свидетелем соприкосновения вот этих двух культур, двух миров, двух совершенно разных явлений. И он предложил «Нью-Йоркеру» очерк, и там на эту затею согласились взять на себя расходы, связанные с этой экспедицией для Капоте, и он вот в этом новом для себя качестве отправился при труппе в Советский Союз.
Он как-то готовился к этой поездке? Что он знал в тот момент о Советском Союзе? Я потому спрашиваю, что из его записок видно, что у него были какие-то довольно точные представления о политической ситуации.
Он ехал с любопытством, но с любопытством таким обыкновенным, человеческим и писательским. Он страной особенно не интересовался. У него совершенно не было ощущения, вот, мол, ах, наконец-то я увижу страну Льва Толстого или, наоборот, Максима Горького. А что касается политической обстановки, то, по всей видимости, Капоте ориентировался в ней чуть лучше среднестатистического американца времен Холодной войны. То есть, наверное, он не вполне разделял тот ужас перед коммунистами, который тогда владел его страной. Ведь совсем недавно кое-как закончилась Корейская война. Учитывая 38-й параллель, хочется сказать, с грехом пополам. Эта война в какой-то момент могла вполне перейти в Третью мировую. Еще продолжался маккартизм. Это был исход маккартизма, но, тем не менее, маккартизм еще был... Он еще длился, хотя самого Маккарти уже, по сути дела, погнали сенаторов. Он уже перестал играть ту политическую роль, которую играл поначалу. Очень многим соотечественникам Капоте казалось, что Советский Союз со дня на день начнет ядерную войну. То есть такая настоящая холодная война. Но Капоте все-таки во всех отношениях был человек нестандартный. К тому же его сексуальная ориентация делала его в социальном отношении, ну, едва ли не зачумленным. Ведь в тогдашней Америке гомосексуальность была ужасным клеймом. Считалось, что она ненормальная, а, следовательно, опасна для общества, почти как коммунизм. Собственно говоря, и предполагалось, что гомосексуалы ослабляют страну, могут сделать ее беззащитной перед коммунистической угрозой. На этой почве сотни людей потеряли работу в правительстве, а в других сферах потерь было еще больше. Кстати сказать, из-за симпатии к коммунизму, в кавычках, пострадало куда меньше граждан. Но это все к тому, что Капоте относился к тем, кого общество презирало и боялось. То есть в глазах этого общества он был практически враг. А маргинализация – это неплохая прививка от идеологического догматизма. Но как бы то ни было, особых иллюзий на советский счет у Капоте не было. Но и видеть в каждом советском гражданине чудовище он тоже не собирался. Он ехал с интересом, но без страха.
Вот это и удивительно. И очень точно социальная уязвимость воспитывает бесстрашие. И он действительно не испугался, даже как будто искал рискованных ситуаций. Он увидел ужасные с точки зрения американца вещи. Были моменты, когда он испытывал отвращение или брезгливость. Но, с другой стороны, у него такие наивно-детские, я бы сказал, реакции и оценки. Вот, например, характерная сцена. Он видит, как среди бела дня у Исаакиевского собора четверо избивают одного. Четверо мужчин в черном стояли против пятого, прижатого к стене собора. Они молотили его кулаками, швыряя вперед и с размаху ударяя корпусом, как американские футболисты, тренирующиеся на резиновой кукле. В сторонке стояла женщина, прилично одетая, с сумкой под мышкой, как будто ожидая, пока приятели закончат деловой разговор. Не будь вороньего карканья, это был бы кадр из немого фильма. Никто не издавал ни звука. Когда четверо нападавших отпустили пятого, оставив его распростертым на снегу, они, равнодушно глянув на меня, вместе с женщиной зашагали прочь, не обменявшись ни словом. Я подошел к лежавшему. Это был толстяк, такой тяжелый, что мне было бы его не поднять, и от него разило сивухой так, что скорпиона бы не выдержали. Крови не было, он был в сознании, пытался заговорить, и не мог. Он смотрел на меня снизу вверх, как глухонемой, пытающийся объясниться глазами. Подъехала машина с зажженными фарами. По черно-белым клеткам на дверцах я понял, что это такси. Задняя дверца открылась, и меня окликнул Степан Орлов. Наклонившись к нему, я стал объяснять, что произошло, просить помочь человеку. Но он спешил, не слушал меня, все время повторял «садитесь, да садитесь же», и, наконец, с потрясшим меня бешенством «идиот». С этими словами он втащил меня в машину. Такси развернулось, и фары высветили лежащего. Пальцы его скребли снег, как щупальца насекомого, безжалостно опрокинутого на спину. Ну вот его естественная реакция – помочь сбитому, а его советский знакомый стремится как можно скорее уехать с места происшествия. Я даже предполагаю, что это может быть не бытовая драка, может, это чекисты, и Степан Орлов узнал коллег по конторе.
Да, конечно, его реакция очень непосредственная, очень разнообразная, и любознательность, и сочувствие, и симпатия. Но вот действительно все на свете. То есть его трудно назвать, наверное, полностью непредвзятым наблюдателем, но, с другой стороны, вообще бывают ли непредвзятые наблюдатели? И здесь, конечно, важен характер его наблюдательского и писательского дара. Вот что его интересует, на что он обращает внимание, на какие аспекты, какие чувства он готов испытывать и описывать и так далее. В этом отношении, конечно, вот этот очерк очень интересен, он очень богат вот именно с точки зрения диапазона.
Вообще, очерк написан с неподражаемым сарказмом. Иногда злым, иногда мягким. Причем он и на американцев иронии не жалеет. Это просто свойство его ума, его пера.
Да, разумеется. Он находит смешное, жалкое, достойное какого-то осмеяния саркастического или, наоборот, такого человеческого сочувствия и в советских людях, и в тех, при ком он состоял вот в качестве наблюдателя в американцах. Он во всех действительно готов разглядеть что-то такое, что его заинтересует вот именно как такого наблюдателя человеческой природы в самых ее разных проявлениях. И жалкое, и смешное, и трогательное, и талантливое, и бездарное. Да, в этом смысле он, конечно, что называется, объективен.
Сейчас мы услышим колыбельную «Summertime» из «Порги и Бесс» в исполнении великолепной великой певицы Леонтины Прайс в сопровождении хора и оркестра «Everyman Opera», дирижер Александр Смоленс. Кстати, русского происхождения, он родился в Петербурге, и фамилия его была, видимо, Смоленский.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Это запись 56-го года, как раз того года, когда труппа была в Советском Союзе. Но Леонтина Прайс к тому времени с театром уже не работала. Вообще, надо сказать, что спектаклю к моменту советских гастролей было уже несколько лет. Из него уже ушли исполнители первого состава. Это была уже заезженная пластинка. У Капота это есть. Он пишет, что самим артистам спектакль надоел. Но они, конечно, показали все, на что были способны. Вот как, по-вашему, Дмитрий, хорош или плох был спектакль, показанный в СССР?
Ну, наверняка и публика могла бы ожидать чего-то большего и лучшего. И, наверное, сами исполнители тоже были бы не прочь, если бы у них получилось выступить лучше. Публика, конечно, еще хотела бы просто лучше понимать, что происходит на сцене. Чиновники хотели бы, чтобы вот это выступление возымело какой-то больший политический эффект. Организаторы, наверное, были бы не против какого-то более шумного успеха, а журналисты, которые за всем этим внимательно наблюдали, наверное, они бы хотели каких-то сенсаций. Но вот, по всей видимости, в конце концов, все остались довольны. И ведь дело было не только в музыке, но и в самом факте соприкосновения с другим миром. Вот, пользуясь случаем, тут я сошлюсь на книгу историка Майкла Дэвида Фокса «Витрина великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости», которая недавно вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Дэвид Фокс пишет, что в середине 50-х годов международный культурный обмен и прием Советским Союзом иностранных гостей сократились до минимума. И между 47-м и 51-м годами Всесоюзное общество культурной связи за границей приняло всего лишь 57 гостей из США. А тут целая опера. Целые оперы и необычные, и местами весьма рискованные. Ведь это теперь только начиналось. Еще не было ни 20-го съезда, ни выставки Пикассо в Москве, ни Всемирного фестиваля молодежи и студентов, ни американской национальной выставки. И Карибского кризиса тоже еще не было. То есть в Америке можно было законно видеть скорее бывшего союзника во Второй мировой войне, чем будущего противника в Третьей. И эти гастроли были историческим событием и остались бы таковым, даже если бы кто-то из исполнителей оказался не на высоте. Кажется, с этим все-таки все было в порядке, несмотря на то, что пластинка, конечно, отчасти была уже заезжена.
Когда в 1935 году Ильф и Петров приезжали в Америку, Илья Ильф сходил на «Порги и Бесс». Кстати, дирижером был тот же самый Смоленс, а сценографом – Судейкин. В книгу этот отзыв не попал. В книге они все больше ругают буржуазную культуру. А в частном письме он написал, что спектакль произвел на него огромное впечатление. «Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс». Это опера из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость». Ну, для советской публики того времени зрелище было, конечно, непривычным и ошеломляющим. Капота пишет, что и чиновники, впервые увидевшие спектакль, схватились за голову. Что они показывают? Сплошной секс и поножовщина. В зале стояла гробовая тишина. Но постепенно все-таки этот лед начал подтаивать, потому что, ну, не может человеческое сердце не отозваться на такую музыку.
Да, да, конечно. Это было все-таки настолько не похоже на то, что эта публика к тому моменту могла видеть и к чему она была готова, что, конечно, первая реакция была недоумение и потрясение, но затем все выровнялось, то есть установился какой-то контакт, публика стала понимать, что происходит более или менее, ну и что самое главное, стало получать от этого удовольствие, стало сочувствовать, сопереживать, наслаждаться, поэтому, к счастью, наверное, все-таки не приходится говорить о том, что не было успеха.
Между прочим, артисты труппы записали в Ленинграде пластинку не с ариями из «Порги и Бесс», а с другим джазовым репертуаром. Послушаем с этой пластинки Мэри Янг. Она поет песню Гершвина «Мужчина, которого я люблю», а в начале звучит великолепное соло трубача Джуниора Миньота. Триумфа, на который рассчитывал продюсер, не вышло, но вышло нечто другое. После спектакля Капоте выходит на улицу и видит впереди группу молодежи, которая ведет себя так. Впереди шли трое, два молодых человека и девушка. Как я понял, они только что посмотрели «Порги и Бесс». Голоса их звонко отдавались на затененных, снежно-безмолвных улицах. Они говорили все разом, возбужденная болтовня перемежалась пением. Зазывный крик продавщицы клубники, обрывок «Summertime». Потом девушка, явно не понимая слов, но фонетически их запомнив, пропела «There's a boat that's leaving soon for New York. Come with me, that's where to belong, sister». Спутники аккомпанировали ей свистом. Орлов сказал: «А летом вы только это и будете слышать. Они не забудут». Мне даже кажется, что это не Орлов так сказал, а это сам Капуто так подумал.
Наверняка он это сознавал. Не зря же он пишет о той значимой и плодотворной победе, о победе более тонкого, как он говорит, свойства, чем успех разорвавшейся бомбы, которого алкали организаторы. Он пишет о надежде, таившейся в этих молодых людях, перед которыми открылись новые горизонты и так далее. Впрочем, нужно отметить, что он все-таки отправился в эту поездку не потому, что хотел оказаться свидетелем каких-то, знаете, тектонических сдвигов, то есть историческое, политическое и культурное измерение этих гастролей волновали его явно не в первую очередь. И тем, надо сказать, ценнее его реакция, тем ценнее его наблюдение. Но ведь, по сути, единственный раз Капоте позволяет себе в этом очерке настоящий пафос, когда описывает сцену в Эрмитаже. Вот помните, там американцы и советские солдаты разглядывают такие причудливые часы с павлином 18 века.
Процитируем. Павлин, экзотическая причуда работы часового мастера 18 века Джеймса Кокса, был привезен в Россию в подарок Екатерине II. Игрушка заключена в стеклянную клетку размером с садовую беседку. В центре павлин, примастившийся среди золоченой листвы бронзового дерева. Рядом на ветках сидят филин, петух и белка. У подножия дерева разбросаны грибы, один из которых образует циферблат часов. «Когда бьет час, происходят интереснейшие события», — объяснила экскурсовод. Павлин распускает хвост, петух кукарекает, филин моргает, а белка грызет орех. К павлину подошла куча солдат из другой экскурсии. Тут как раз стали бить часы, и солдаты, бритоголовые деревенские парни в унылых форменных штанах, провисавших на заду как пеленки, оказались перед двойным волшебством. Они пялились на иностранцев и смотрели, как в бледном свете Зимнего дворца мигают золотые глаза филина и светятся бронзовые перья фазана. Американцы и солдаты теснились поближе к часам послушать пение петуха. Человек и искусство на мгновение вместе, живые, неподвластные старухе смерти.
Вот это его на самом деле трогает, вот это его на самом деле волнует, искусство и смерть. И вот много лет спустя он напишет, что задумывал этот очерк, задумывал «Музы слышны» как короткий, комический, невымышленный роман, первый такого рода. То есть такие вещи, как специфика мирного сосуществования двух систем, восприятие советской публикой «Порги и Бесс», представляли для него заведомо меньше интерес, чем, условно говоря, человеческая комедия как таковая. Причем зачастую в не самой парадной форме. Ведь не зря же он таскал своих товарищей по низкопробным советским рюмочным, которые они явно предпочитали условно туристическим местам. Это в очередь не попало, точнее, попало в несколько преображенном виде. Ну и, разумеется, Капоте был по-настоящему увлечен поиском новой литературной формы, вот той самой новой литературной формы, ради которой он так стремился к журналистике, откуда, собственно, возникла идея вообще отправиться в эту поездку и писать этот очерк. Опять же, много лет спустя он напишет, что с точки зрения его художественного развития этот очерк был самое интересное, что с ним произошло между 1948 и 1958 годами, то есть между романом «Другие голоса, другие комнаты» и повестью «Завтрак у Тиффани». Благодаря этому очерку он вышел из, как он говорит, главного своего творческого затруднения. Он хотел написать, здесь я его процитирую, журналистский роман, нечто масштабное, обладающее убедительностью факта, непосредственностью воздействия, как фильм, глубиной свободы прозы и точностью поэзии. То есть получается, что «Музы слышны» стали своего рода репетицией хладнокровного убийства, возможно, главной его книги, работать над которой Капоте начинает вскоре после возвращения из Москвы. Вот, это все было во-первых. А во-вторых, не стоит переоценивать достоверность проза Капоты, даже документальной. То есть, может быть, Капота видел эту молодежь, а может быть, и не видел. Может быть, Степан Орлов эти слова произнес, а может быть, и вы правы, и это слова самого Капота. Но а самое главное, это у Степана, по всей вероятности, и в помине не было. Я совершенно убежден, что этим Степаном Капот замаскировал другого, реального человека, имя которого сейчас преждевременно называть. Я эту историю занимаюсь и готовлю некоторую публикацию по этому поводу со всякого рода подробностями. Ну вот доподлинно известно, что Капот очень вольно обращался с фактами. Ну вот так, например, сцена на вокзале в Брест-Литовске с норвежским бизнесменом полностью выдумана. Вот этого ничего не было. И в том же хладнокровном убийстве. То есть он не позволял фактам вставать на пути его воображения. Он был лукавый человек, проза его лукавая, и этот очерк не исключение.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!